Драшко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Какие секреты Великой Отечественной войны сейчас готова открыть Минобороны России? Партия «Яблоко» рассказывает о своей предвыборной программе. Во Франции вышел на экраны документальный фильм о человеке, которого называют настоящим адвокатом дьявола. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа. Сегодня вступает в силу приказ министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов времен Великой Отечественной войны. Гриф «Секретно» будет снят с документов Красной Армии и Военно-Морского флота с 1941 по 1945 годы. Историки полагают, что доступ к военным архивам поможет установить более точное число погибших во время войны и, возможно, поможет родственникам найти погибших, и, вернее, места их захоронений. Однако все тайны военного времени открыты не будут. Известно, что Министерство обороны не собирается рассекречивать документы военных трибуналов и судов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Военное ведомство рассекретило документы Центрального архива Министерства обороны в Подольске, Центрального военно-морского архива в Гатчине и архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Минобороны, который находится в Санкт-Петербурге. По словам начальника архивной службы Министерства обороны Сергея Ильинкова, историки уже могут приступать к изучению рассекреченных данных.
В любом архиве есть читальный зал. Ну, читальный зал не резиновый. Читальный зал Подольска, допустим, может там, по-моему, около 70 человек принять. Чтобы не получился сейчас ажиотаж такой, что приедет не 70 человек, а 150. Ну, желательно эти вопросы как-то по поводу приезда согласовывать.
Вы ожидаете, что будет наплыв историков в архивы?
Сейчас как бы такой шум поднялся везде, и в прессе, и в СМИ. Я боюсь, что сейчас люди просто подумают, что сейчас что-то невероятное там вот вдруг раз и откроется. Хотя, конечно, невероятного ничего такого не будет. Ну, какие-то, может быть, пятна истории, может быть, будут более там раскрытые. Но я не думаю, что будут какие-то сенсации, что Советский Союз якобы хотел напасть первым на Германию, там или еще что-то такое. Такого, конечно, не будет.
Почему не все архивы открываются? Вот я знаю, что не рассекреченные документы, касающиеся заседаний военных трибуналов и судов.
Эти документы, хоть они хранятся в Подольске, в архиве Минобороны, но это фонд, за который отвечает главная военная прокуратура и главное управление деятельности военных судов. Мы выйдем, я думаю, в ближайшее время на них с ходатайством, чтобы они тоже рассмотрели вопрос о снятии документов этого фонда, закрытого.
По мнению историков, рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны помогут уточнить число погибших. Эти данные постоянно менялись. При Сталине говорили о 10 миллионах, после перестройки о 27. Сейчас ученые считают, что речь может идти о 40-42 миллионах погибших. Но всей правды о войне историки все же не узнают, считает научный сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Никита Петров.
Я выражаю некоторые вполне оправданные скепсис. По той простой причине, что подобных указов за последние 15 лет было немало. Так, в частности, был и указ Ельцина 92-го года о безусловном рассекречивании всех материалов, которые касаются репрессий. Но с чем мы сегодня сталкиваемся в архивах? Большая часть материалов о репрессиях так до сих пор засекречена и закрыта в ведомственных архивах и, в частности, ФСБ. Тьма примеров, что Министерство обороны и его архивное ведомство с большой неохотой шло на рассекречивание, ну, только потому, что это была неповоротливая бюрократическая структура. Без документов, конечно же, у нас просто нет истории. Можно, конечно, питаться красивыми мифами о том, что было в годы войны, но, тем не менее, это будут лишь мифы, это будет лишь удобная история. Оказывается, за бортом этого открытия документов остаются материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение. Я почти не сомневаюсь, что наше представление о многих событиях поменяется, конечно, потому что до сих пор живучи десятки мифов о том, что происходило в стране с 41 по 45 год. Это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне, о том, что действительно происходило, сколько было случаев мародерства, какие были случаи измены и многое-многое другое. Вот всей полноты картины без судебной части, без работы тех же самых особых отделов мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать: смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради для того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа. Уже 20 раз доказали историки, что не было никаких 28 панфиловцев и не было под Дубосековым того боя, который воспет в песнях. Но ведь, понимаете, всем гораздо удобнее питаться легендами.
У архивного исследователя Георгия Рамазашвили богатый негативный опыт общения с сотрудниками архивов. Он даже судился с одним из архивов, пытаясь получить данные о своем погибшем деде.
Я уже 10 лет работаю над исследованием, в центре которого стоит мой двоюродный дед Самуил Клебанов, являющийся одним из прототипов летчика Александра Григорьева в книге «Два капитана». Он погиб в 1942 году, и поскольку семья мало что знала об обстоятельствах его гибели, я в 1997 занялся поисками, как раз начав работу в Центральном архиве Министерства обороны. И по мере того, как я изучил весь комплекс полковых дивизионных документов, я столкнулся с дефицитом сведений, касающихся, в частности, последнего периода его службы и гибели. И тогда мне потребовались документы уже вышестоящего управления, которые находились на секретном хранении. Поскольку по закону о государственной тайне отведен 30-летний срок на пребывание документов на секретном хранении, я, руководствуясь статьей 15 этого же закона, обратился в архивную службу вооруженных сил с ходатайством о рассекречивании документов. Но поскольку с 2003 года по начало 2005-го интересующая меня работа в полной степени проведена не была, я обратился в суд с иском. 21 месяц ушел на то, чтобы, скажем так, убедить суд в необходимости принять мой иск к рассмотрению, потому что это явно неожиданная категория дела для суда, касающаяся, с одной стороны, рассекречивания, с другой стороны, затрагивающая интересы Министерства обороны. Но когда, наконец, в ноябре прошлого года прошло предварительное собеседование в суде, буквально через 2 недели уже был готов акт рассекречивания нескольких тысяч документов. То есть, насколько я понимаю, какая-то работа велась экспертной комиссией по поручению архивной службы вооруженных сил, но когда дело дошло до суда, уже было принято, очевидно, волевое решение, и архивисты решили, что дальше тянуть не следует. Ну, по крайней мере, как я эту себе ситуацию вижу. То, что вам рассказывают в школе или в каких-то учебниках, это настолько по верхам, а главное, допускает такие значительные обобщения.
Говорил архивный исследователь Георгий Рамазашвили. Кроме документов военных трибуналов и судов, до сих пор остаются засекреченными президентский архив и архив НКВД. Есть еще одна трудность, с которой могут столкнуться историки. В материалах архивов могут содержаться сведения, которые затрагивают частную жизнь. По закону с такими документами можно знакомиться только с согласия гражданина, а после его смерти с согласия его наследников. И это ограничение действует в течение 75 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил нового премьер-министра с чрезвычайного правительства. Им стал независимый юрист Салам Фаяд. Российский предприниматель Андрей Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. Верховная Рада Украины официально признала, что 152 депутата оппозиционных фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» сложили с себя полномочия. Этого достаточно для роспуска украинского парламента. В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Второй день переговоров был посвящен ситуации в Афганистане. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – гей-парады в странах новой и старой демократии, новая программа атомной энергетики в Турции и реставрация памятников известным людям. Когда это политика, а когда область культуры. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Нью-Йорк Таймс, Эллен Купер. Белый дом готов допустить захват сектора Газа Хамасом. В четверг представители администрации Буша заявили, что обсуждали идею о том, чтобы смириться с захватом власти в секторе Газа радикальным исламистским движением Хамас и бросить все силы на то, чтобы помочь Фатху удержать его оплот, западный берег реки Иордан. По словам представителей администрации, США негласно поощряли решение Аббаса распустить палестинский парламент и отправить в отставку премьер-министра Исмаила Ханию. Как известно, об этих шагах Аббас сообщил в четверг. Тот факт, что Аббас ввел чрезвычайное положение, дополнительно подчеркивает увеличивающийся раскол между сектором Газа, откуда Хамас почти полностью вытеснил силы Фатха, и западным берегом Иордана, где у Аббаса все еще прочная опора. Но дипломаты и эксперты по Ближнему Востоку утверждают, что стратегия «западный берег» превыше всего, возможно, не последний запасной вариант, припасенный Кондолизой Райс, чтобы спасти хоть что-то из ее планов по продвижению палестинско-израильского мирного соглашения. Госдепартамент настойчиво уверяет, что США не собираются бросать на произвол судьбы палестинцев, живущих в секторе Газа. Если сложится впечатление, что США поворачивается к Газе спиной, все дипломатические усилия пойдут прахом. На этой густонаселенной территории проживает почти половина жителей палестинской автономии. Рост настроения и безысходности в Газе, возможно, сделает ее питомником агентов Аль-Каиды. Никто не желает бросать сотни тысяч, если не миллионы человек в секторе Газа на милость террористической организации, заявил официальный представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пытается отстаивать предложение о вводе в сектор Газа интернациональных миротворческих частей, но в четверг европейские и американские дипломаты выразили сомнения в том, что многие страны захотят послать туда войска. Разрешать весь этот кризис надо было в 2005 году, говорит Аарон Дэвид Миллер, научный сотрудник Вудро Вилсон International Center for Scholars и бывший советник Госдепартамента по арабо-израильским отношениям. В 2005 году Арафата не стало. Аббаса избрали на свободных и честных выборах, но мы не были готовы наделить его силой. Как нам воспользоваться шансами, которых теперь в 2007 уже не существует, если мы упустили шансы в 2005, пока они были реальны? Снова Нью-Йорк Таймс. Том Шанкер, США, продолжает размещение ПРО в Европе. Министр обороны США Роберт Гейтс в четверг дал понять, что Соединенные Штаты не будут пересматривать планов о размещении системы ПРО в Польше и Чехии, несмотря на неожиданное предложение президента России Владимира Путина использовать вместо этого базу радарных установок в Азербайджане. Радары в Азербайджане, по словам Гейтса, могут дополнить базы в Центральной Европе, но не заменить их. Мы рассматриваем радары в Азербайджане как дополнительную мощность, и что мы намерены установить в Чехии радар X-диапазона, сказал Гейтс. Офицеры американской армии говорят, что радар X-диапазона, установка которого предполагается в Чехии, предназначен для обнаружения специфических объектов в космосе и для помощи перехватчикам в поиске и уничтожении вражеских ракет в процессе полета. Система в Азербайджане является радаром раннего обнаружения с более широким охватом, но с менее специфичной способностью обнаружения. Неожиданным развитием темы, которая, безусловно, вызовет недовольство в Кремле, стало заявление Гейтса о намерении развивать сотрудничество в области ПРО с бывшими советскими республиками в Восточной Европе, начав обсуждение с Украиной. Украина не является членом НАТО, но она является партнером по диалогу в комиссии НАТО-Украина. Гейтс сказал в четверг, что он отмечает готовность к обмену информацией с Украиной по вопросу размещения элементов системы ПРО в Польше и Чехии.
О некоторых материалах свежих американских газет вам рассказал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж из Подмосковья. Российская партия «Яблоко» приступает к разработке своей предвыборной программы. Специально для принятия этого документа сегодня в Подмосковье собрался Федеральный совет организации. 7 шагов к равенству возможностей. Так называется будущая предвыборная программа «Яблоко». На собрании работает и политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Партия «Яблоко» действительно обсуждает свою программу. У них все-таки вопрос, который звучит во всех, это участие в выборах и с какой позиции идти. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский с своем выступлении показал, что партия явно радикализуется. Мы против Путина, мы против его политики, внешней и внутренней, заявил Григорий Явлинский. В то же время он оговорился, мы не собираемся бороться любой ценой, не пойдем на союз с националистами, фашистами и ксенофобами. А его заместитель Сергей Иваненко дал понять, что блока с движением «Другая Россия», лево-правого блока, не будет. Григорий Явлинский призвал партию и ее членов быть конкретными и показать гражданам, как свобода дает людям возможность повысить свои зарплаты, пенсии. И как раз программа «Яблоко» говорит о том, что должна быть защита права собственности, в то же время должен быть введен компенсационный налог на приватизацию, из которого и будет обеспечено повышение зарплат и пенсий. Явлинский также предложил создать фонд старших поколений, откуда и черпать, собственно, за счет дивидендов государства в нефтяных и газовых монополиях средства на повышение пенсий. По словам Григория Явлинского, «Яблоко» – единственная оппозиционная режиму Путина партия, которая имеет свою разработанную программу. Таким образом, партия пойдет на выборы самостоятельно. Григорий Явлинский предупредил своих коллег, что есть и возможный очень мрачный сценарий будущего. Это изменение Конституции, откуда будут убраны все функции современного государства, ограничены права граждан, будут фактически закреплены отмена выборов губернаторов и мэров, а зато президенту будет дано право избираться 3 раза по 7 лет. Мало не покажется, сказал Григорий Явлинский, будет оформлена советская система в алчном виде без социальных гарантий. Система обреченная, но способная при нынешних нефтяных ценах существовать достаточно долго. И Григорий Явлинский призвал своих сторонников в этой сложной ситуации не терять достоинства, продолжать борьбу за окончание этой эпохи и за появление новых демократических возможностей, за защиту прав собственности, в общем, за свободы и за Россию, как сказал Григорий Явлинский. Дальше дискуссия продолжится в свободном режиме, и, судя по всему, «Яблоко» действительно примет такую леволиберальную программу и заявит о себе как о силе жестко оппозиционной по отношению к режиму Владимира Путина, что партия ранее не делала.
Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов рассказывал о проходящем в Подмосковье собрании Федерального совета партии «Яблоко». Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербургском доме книги только что завершилась дискуссия на тему «Какими видят себя русские, куда и с кем идет Россия?». Поводом для разговора стал выход книги известных петербургских журналистов, руководителя информационного агентства «Росбалт» Натальи Черкесовой и обозревателя «Росбалта» Татьяны Чесноковой, где дан некий анализ проектов развития России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Проектов развития России в последнее время появляется все больше. Может быть, потому что все больше вопросов возникает по поводу ее дальнейшего развития. Книга Натальи Черкесовой и Татьяны Чесноковой «Россия. Делит» имеет подзаголовок «2030 год. Глобальная схватка цивилизаций», говорит научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский.
Действительно, есть конфликт цивилизаций и прошлого, и будущего, и современных цивилизаций. От этого никуда не уйти. Кстати говоря, даже христианское и мусульманское – это тоже немножечко конфликт прошлого и будущего. Конфликт есть, и никуда от него не уйдешь. Вопрос в том, будут ли найдены вот современными вообще правящими кругами инструменты, которые позволят вот эту энергию этого конфликта преобразовать в некие новые модели. Ну, например, вот там появилась модель глобализации, появились другие модели. Вот насколько людям, обществом и народу будут предложены альтернативы, в этом смысле чрезвычайно своевременные книги, в которых обсуждаются вопросы пути, цели. Хотя, на мой взгляд, по-прежнему в обществе очень мало солидарности, и это не так плохо, если бы крайние позиции не уничтожали друг друга.
В книге «Россия. Делит» о своих моделях будущего страны говорят все – и коммунисты, и лимоновцы, и либералы, от Эдуарда Лимонова до Сергея Карамурзы, от Леонида Гозмана до Александра Александра Дугина. Но, может быть, еще интереснее частные разговоры о сегодняшней власти и будущем страны, записанные в небольших российских городах, говорит один из авторов книги Наталья Чеснокова.
Я считаю, что у нас очень большая страна, что имеет и свои плюсы, и свои минусы. Вот эта книга – это попытка сориентироваться в большом пространстве и физическом, и психическом нашей страны и расставить какие-то точки, по которым можно было бы следить на протяжении времени, что происходит. Поэтому мы тут, в общем, исследовали Россию от Петербурга до Магадана и старались, чтобы в наши исследования, в наши размышления попали очень разные люди, очень разные слои общества. Вот, например, мы поговорили с людьми о будущем России, о сегодняшнем дне, не только в Петербурге и в Магадане, как в крупных городах в разных концах нашей страны, но еще и в маленьком городе Белозерске, в маленьком городе Валёхминске, в среднем городе Краснотуринске и в среднем городе Стрежевом. Надо сказать, что это меняло многие наши взгляды вот на то, что происходит в стране. Такая была убежденность, причем во многом она шла от столичных социологов, что главный такой разрыв, главный напряг в стране – это разрыв между богатыми и бедными. Оказалось, что в срединных городах России вот этого нету. Там у них, наоборот, есть ощущение, что вот их там 10 тысяч живет, и они все в одной лодке. То есть богатые – это люди, с которыми можно прийти занять денег, к которым можно прийти устроить, работать сына или дочку у них на предприятии. И у них нет вот этого отчуждения, даже зависти, я бы сказала, нет. Они видят, как эти люди работают, сколько там всяких есть обстоятельств сложных и так далее. А вот разрыв, который мы увидели и который мы видели отсюда не до конца, это, безусловно, разрыв между регионами и столицами. Вот это вот ощущение отсутствия обратной связи, о нем говорили очень много. И это было главное, что людей напрягало. Они говорят, у нас такое чувство, нас вообще не видят. Как будто нас просто нету, и все. Реально, пожалуй, на меня очень большое впечатление произвел мэр города Краснотурьинска. Он этнический немец. И вообще для меня это было откровением, когда мы приехали в такой североуральский городок и обнаружили, что там 10% населения немцы. Это было довольно неожиданно. И мне показалось, что вот этот человек, он, оставаясь немцем, тем не менее, он, пожалуй, один из ярких примеров российского патриота. Человек, который говорит, что никуда я не поеду, что у нас здесь своя жизнь, и что мы будем, наоборот, идеалы жизни, которые мы утвердили у себя в городе, мы постараемся распространить их на весь Северный Урал. Мы постараемся, чтобы везде жили так. И меня вот этот оптимизм, позитивизм и знание, чего человек хочет, исходящее из такого вот небольшого городка, меня, честно говоря, они впечатлили.
Но все же оптимистической и светлой книгу не назовешь. Ее лейтмотив скорее тревога о том, что угрожает самому существованию России.
Самое грозное, это, по-моему, сложится или не сложится у нас некое ощущение общей идентичности у всех людей, которые живут в этой стране. Причем может выработаться такое ощущение идентичности, что все кругом враги. Вот я считаю, что вот это тоже будет Россию делить. А вот сумеем ли мы сформировать какое-то ощущение общности, положительное, но не на том, что там кругом враги, которые нас с одной стороны соорганизуют, а с другой стороны позволят конструктивно строить наши отношения с окрестным миром, с нашими соседями.
И поэтому, наверное, самое важное в названии книги «Знак вопроса». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода сегодня программа «Поверх барьеров», которую ведет Игорь Померанцев. Сегодня в числе главных тем дирижеры о своем ремесле, карты и картежники, а также музыка и воспоминания о джазовом музыканте Игоре Кондакове. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил нового премьер-министра чрезвычайного правительства. Независимый юрист Салам Фаяд занимал ранее пост министра финансов в правительстве национального единства, распущенном Аббасом 14 июня. Российский предприниматель Андрей Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, связанными с убийством Александра Литвиненко, ФСБ России возбудило уголовное дело. В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей, часть денег была отмыта. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Четырехдневная встреча в Вене была созвана по инициативе России, которая недавно приостановила свое участие в договоре. Верховная Рада Украины официально признала, что 152 депутата от оппозиционных фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» сложили с себя полномочия. Этого достаточно, чтобы распустить украинский парламент. В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Второй день переговоров был посвящен ситуации в Афганистане. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 15 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 июня 1999 года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обнародовал план реконструкции Косово, документ, на основе которого должна проходить беспрецедентная в истории ООН попытка экономического восстановления и политического строительства части страны, разрушенной в результате войны. У микрофона Юрий Жигалкин.
В то время как внимание ведущих столиц занято выяснением того, кто и в каких масштабах будет нести ответственность за поддержание мира в Косово, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил план действий Объединенных Наций в провинции. Генеральный секретарь ООН предлагает вручить всю полноту власти в Косово, за исключением командования миротворческим контингентом, так называемой гражданской администрации, которая будет состоять из его специального представителя и четырех заместителей, ответственных за гуманитарную операцию, управление краем, экономическое восстановление и создание общественно-политических институтов. При этом основной объем, так сказать, черновой работы Объединенные Нации готовы передать различным организациям. Например, Европейский Союз будет ответственен за восстановление, точнее создание экономической и социальной инфраструктуры. От строительства фабрик, дорог и больниц до прокладывания водопроводов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна взяться за подготовку судей, местной администрации, полиции. На ней лежит помощь в создании политических партий, независимой прессы, организации выборов и контроль за соблюдением прав человека. Комиссариат ООН по делам беженцев будет отвечать за возвращение в Косово почти миллиона беженцев и помогать этническим меньшинствам, то есть сербам. Верховная гражданская власть, контроль за судебными органами, полицией, бюджетом, социальным обеспечением будет сосредоточен в течение, видимо, всей миротворческой операции в руках гражданской администрации ООН. Эта операция может оказаться одним из самых крупных экспериментов в истории Объединенных Наций. Организация берет на себя управление краем, являющимся частью независимого государства, и собирается построить демократическое и, по возможности, преуспевающее общество. При этом, как признают эксперты, успех этому эксперименту не гарантирован. Во-первых, пока непонятно, как эта операция будет финансироваться. По очень осторожным подсчетам, на нее требуется 30 миллиардов долларов. Во-вторых, никто пока не берется предсказать, как будет развиваться миротворческая операция. Российские импровизации со своим контингентом добавили нервозности и западным столицам, и ООН. НАТО опасается, что демарши России могут довести дело до раздела Косово, и неизвестно, к тому же, как сложатся отношения гражданской и военной администрации провинции. О масштабах ООНовских намерений можно судить хотя бы потому, что подготовительная работа, переброска в Косово гражданского персонала, должна занять несколько месяцев.
План послевоенной реконструкции Косово. Радио «Свобода». 15 июня 1999 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Ирландская литературная премия «Импак» присуждена норвежскому писателю Перу Петерсону за роман «Конокрады». Автор получит 100 тысяч евро, а переводчица книги на английский Энн Борн – 25 тысяч. Действие романа происходит накануне Второй мировой войны. В центре повествования – драматические отношения отца и сына. В России в 2001 году был издан роман Петерсона «В Сибирь». Премия «Импак» вручается в 12-й раз. Ее присуждают за роман, написанный по-английски или переведенный на этот язык. Пер Петерсон так прокомментировал свою награду. «На такие деньги я могу купить много времени, чтобы писать, ну и голодать не буду». По мнению делового журнала Forbes, самая влиятельная в мире знаменитость – американская телеведущая Опра Уинфри. Ее телешоу еженедельно смотрят в Америке 30 миллионов зрителей. На втором месте – гольфист Тайгер Вудс, на третьем – поп-звезда Мадонна. Места распределяются с учетом заработка знаменитостей и их упоминания в интернете и в средствах массовой информации. 26 июня новоизбранный президент Израиля Шимон Перес примет участие в закладке фундамента Музея истории польских евреев в Варшаве. Вместе с ним в церемонии будет участвовать президент Польши Лех Качинский. К ним присоединится бывший президент Германии Рихард фон Вайцдекер. Музей разместится на территории Варшавского гетто времен Второй мировой войны. Перед войной в Польше проживали 3,5 миллиона евреев. 3 миллиона из них погибли. В настоящее время в стране от 3,5 до 15 тысяч евреев. 1 июля на лондонском стадионе Уэмбли состоится концерт, посвященный памяти принцессы Дианы. Организаторы концерта – принцы Уильям и Гарри. По словам принца Уильяма, концерт напомнит, как много изумительных дел совершила его мать. Среди участников представления – Том Джонс, Элтон Джон, рэпер Пи Диди и другие звезды. Британский астрофизик Стивен Хокинг, автор бестселлера «Краткая история времени», в этом году издаст роман для детей, написанный в соавторстве с дочерью Люси. В нем рассказывается о компьютерных приключениях подростка по имени Джордж. Книга называется «Секретный ключ Джорджа ко Вселенной». Роман выйдет в американском издательстве «Саймон и Шустер».
У микрофона был Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Ульяновской области завершилась акция под названием «Роди патриотов в День России 12 июня», которую глава области Сергей Морозов объявил 12 сентября прошлого года, ровно за 9 месяцев до Дня независимости России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Акция «Роди патриота» проводится в Ульяновской области уже второй раз в целях стимулирования рождаемости. Положительный эффект отмечен уже в прошлом году. 12 июня в области родилось 28 детей, а за последующие 5 дней еще 127. Семья Ионовых, в которой родился четвертый ребенок, тогда получила в подарок автомобиль УАЗ-Патриот. Это главный приз акции. Отношение к инициативе ульяновского губернатора неоднозначное. Руководитель общественной организации «Родительский совет» отец троих детей Константин Долинин считает акцию важной, потому что демографическая ситуация в области удручающая. Смертность вдвое превышает рождаемость.
Да, эта акция – это привлечение внимания к проблеме. И такой легкий способ стимулирования родителей, кто колебались, по поводу ребенка завести, не завести там первого, второго, третьего или четвертого.
Предприниматель, член региональной общественной палаты Исаак Гринберг, считает инициативу Морозова показухой и предлагает не принимать всерьез краткосрочный всплеск рождаемости.
Просто есть объективные предпосылки, и даже если бы он сказал, ребята, не плодитесь, люди родили бы независимо от губернатора. Но интересно отпустить своих сотрудников на полдня с работы, чтобы они там за 9 месяцев до 12 числа зачали патриота.
Государственное радио «Маяк» заклеймило акцию «Роди патриота» как административный оргазм, как смесь старой кондово-бюрократической практики с рыночными механизмами. Пошловато все это выглядит с точки зрения морали и нравственности, заявил комментатор «Маяка» Андрей Светенко. Интимные, сугубо личные проблемы и их решения выносятся на турниры, конкурсы с награждением победителей. Получается, что Сергей Морозов к подведомственному населению относится как заботливый фермер к кроликам, или, что страшнее, как Господь Бог клич бросает народу «плодитесь и размножайтесь». Конец цитаты. Но Константин Долинин считает, что губернатор Морозов в рамках своих полномочий поступил как государственник.
Губернатор здесь как бы он же призывает не гей-параду, а задача любого государственного мужа, как говорил Солженицын, сбережение народа. Вот. И греха большого не вижу в этом, потому что он же дает УАЗики, не отбирает, или дает подарки, не отбирает. И это хорошо.
Итоги акции «Роди патриота в День России» будут подведены 24 июня. Сергей Морозов вручит семье-победителю главный приз – ключи от автомобиля УАЗ-Патриот. Семьи, в которых дети родились 12 июня, получат ценные подарки. Напомню, что в качестве участниц акции в этом году зарегистрировались 549 женщин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», сегодня посвященная главной международной теме ситуации в секторе Газа. У микрофона Кирилл Кобрин.
Несмотря на многочисленные перемирия между группировками «Фатх» и «Хамас», в Палестине, похоже, началась гражданская война. Происходящее демонстрирует провал всех дипломатических попыток Запада, прежде всего Европейского Союза и России, так сказать, приручить радикальных исламистов из «Хамаса», откорректировать их политический курс, сделать их настоящими партнерами по ближневосточному урегулированию. Об этом статья московского востоковеда Георгия Мирского «Два медведя в одной Палестине». Палестине, опубликованная на сайте «Избранное».
Противостояние на палестинской земле достигло такой черты, за которой дело уже идет ко второму разделу Палестины. В результате возникнут два непризнанных псевдогосударства, что чрезвычайно плохо с точки зрения перспектив возобновления мирного переговорного процесса.
В самый разгар кризиса Махмуд Аббас, глава палестинской автономии и теперь главный оппонент Хамаса, заявляет о своем намерении приехать в Москву для переговоров. Напомню, в последние полтора года российскую столицу посещали высокопоставленные делегации Хамаса.
Его поездка в Москву – только начало целой серии международных визитов, призванных показать, что именно он является законным руководителем Палестины, законным наследником покойного Ясера Арафата, а Хамас – это мятежники и узурпаторы, которые совершили государственный переворот.
Москва – не случайный выбор для начала международного турне Аббаса, в ходе которого он намерен обеспечить поддержку себе и движению Фатх.
Если бы он отправился на Запад, в Европу или в США, для его врагов это стало бы лишним доказательством того, что он стал соглашателем, коллаборационистом, готов на уступки и фактически уже предал дело палестинского сопротивления. Понятно, что демонстрировать сейчас свою близость к Западу ему совершенно невыгодно. Россия же в арабском мире еще с советских времен рассматривалась как противовес Америке, как друг и союзник.
Так что же российское руководство, которое еще недавно, рискуя запятнать себя поддержкой исламистов, встречалось с лидерами группировки «Хамас», объясняя это необходимостью поддерживать контакты с силой, за которую голосуют большинство палестинцев. Георгий Мирский считает, что и те встречи, и будущие переговоры с Аббасом не принесут никакого политического результата.
Никакой практической помощи Москва, однако, ему оказать не сможет. Россия вообще занимает какую-то очень странную промежуточную позицию. Дважды в Москву приезжал руководитель Хамас Халед Мишааль. Никакого толку от его визитов не было. Позиция Хамас ничуть не изменилась. Роль России, как возможного посредника между Хамас и Фатх, утратила смысл. Махмуд Аббас станет доказывать, как я уже сказал, что это бунтовщики и узурпаторы, и Москва будет, конечно, с ним соглашаться, не более того.
Я спросил Георгия Мирского, так каково же, на его взгляд, может быть по-настоящему эффективное участие России в палестинских делах?
Я не вижу таких методов. Для того, чтобы третьей стороне вмешаться в какой-то конфликт, нужно иметь либо кнут, либо пряник. Кнута у нас, естественно, нет, его нет ни у кого, и в том числе и у американцев даже нет. На Ближнем Востоке кнута ни у кого нет. Остается пряник. Пряник есть у американцев, которые они, естественно, обещали и уже дают его Махмуду Аббасу. А у нас, ну, когда приезжали хамасовцы, вот какие-то им обещали, там, деньги, что-то было перечислено. Но это все капля в море, это никакого серьезного значения не имеет.
Мнение московского востоковеда Георгия Мирского. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Андрей Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, связанными с убийством Александра Литвиненко, ФСБ России возбудило уголовное дело. Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил нового премьер-министра чрезвычайного правительства. Им стал независимый юрист Салам Фаяд. Верховная Рада Украины официально признала, что 152 депутата от оппозиционных фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» сложили себе полномочия. Этого достаточно для роспуска украинского парламента.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2007 году может достичь 7%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,5%. В первом квартале года, согласно данным Федеральной службы статистики, ВВП России увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей по плану государство потратит на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер палаты Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуют эти финансы и создается этот фонд.
Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Говорит президент, участвующий в проекте государственной компании «Транснефть», Семен Вайншток.
Мы вступили в активную фазу работы по Бургас-Александрополис. Если греческой стороне нам, в общем-то, предъявить нечего, они номинировали уже компании, компании уже участвуют в переговорах, то болгарская сторона до сих пор не определилась, кто же их будет представлять в этом проекте. Что касается российской стороны, то мы уже все сделали, наш российский консорциум, это Транснефть, Роснефть и Газпромнефть организовали консорциум. Мы подготовили весь пакет документов международной проектной компании.
Объем импорта товаров России из стран дальнего зарубежья в январе-мае увеличился на 53% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил примерно 56,5 миллиардов долларов. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Совет директоров компании «Евразгрупп», крупнейшего в России производителя стали, одобрил план по объединению контролируемых ею угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь». Сообщается, что параметры сделки, которая должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами, будут определены во второй половине года. После объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций компании «Южкузбассуголь», на шахтах которой за последние два месяца произошли две крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Французская компания «Лафарж», крупнейший в мире производитель цемента, подписала соглашение с администрацией Калужской области о строительстве завода по производству цемента стоимостью 230 миллионов евро. Сообщается, что завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах. На первом этапе его мощность составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год, а в дальнейшем объемы выпуска продукции будут удвоены. Энергетика России от использования механизмов Киотского протокола, позволяющих продавать излишки квот на выброс парниковых газов, может привлечь не менее 700 миллионов евро, считает председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Сегодня эта отрасль, по его словам, производит 14% всех выбросов в атмосферу. Анатолий Чубайс также сказал, что РАО ЕС уже подготовила 40 проектов, реализация которых позволит сократить выбросы парниковых газов на 35 миллионов тонн.
Любая технология
экология, любые решения, позволяющие сократить вредное воздействие на окружающую среду, стоят денег. И вторая мысль. Деньги платит всегда потребитель, никто другой. Ровно настолько, насколько мы хотим всерьез в России ставить повестку дня вопрос об экологии, настолько же мы должны всерьез ставить вопрос о ее цене. Для населения, подчеркиваю это, для населения и для промышленности.
Количество абонентов сотовой связи в России в мае увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило примерно 158,5 миллионов человек, говорится в отчете исследовательской компании ICM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился за май со 108 до 109,2%. В Европейском Союзе сегодня вступает в действие правило, согласно которым через его границы можно свободно провозить наличными не более 10 тысяч евро. В эту сумму включаются не только все виды наличных валют, но и дорожные чеки, акции, облигации и другие конвертируемые ценные бумаги. Большие суммы наличных средств подлежат декларированию, причем таможенные службы вправе потребовать обоснования на их ввоз или вывоз. Сообщается также, что новое правило касается в равной степени как граждан ЕС, так и граждан других государств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 5 копеек, на выходные понедельник 26.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, курс на следующие дни 34.67. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Несколько дней назад на французские экраны вышел документальный фильм немецкого режиссера Барбе Шрёдера «Адвокат террора». Рассказ о жизни одного из самых известных и противоречивых людей современной Франции – адвоката Жака Вержеса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
История Жака Вержеса кажется невероятной, и главную загадку представляет сама личность знаменитого адвоката. Кто он? Борец за свободу, нацист или просто беспринципный делец, берущийся защищать любых преступников из корысти и профессионального любопытства? Вержес дружил с лидером красных кхмеров Пол Потом, алжирскими и палестинскими борцами за независимость, был тесно связан с неонацистом-швейцарским банкиром Франсуа Жену и в течение своей 50-летней карьеры неустанно защищал известнейших преступников – террористов, диктаторов, серийных убийц. Тех, кого, казалось бы, оправдать невозможно. Большинство процессов он проиграл, однако его известность от этого не пострадала. Вот что отвечает сам Вержес на вопрос, почему вы беретесь за безнадежные случаи.
Во-первых, потому что эти люди обращаются ко мне за помощью. Почему они обращаются именно ко мне, это другой вопрос, ответить на который мне мешает скромность. С другой стороны, я не думаю, что безнадежные случаи вообще существуют. К преступлению можно относиться по-разному. Например, в Алабаме раньше стоило белому просто указать на чернокожего, обвинив его в преступлении, как на него бросалась толпа и вешала его на первом попавшемся суку. Другой способ разобраться с преступлением – это устроить настоящий справедливый суд, целью которого является не оправдание преступника, а попытка понять его мотивы, его психологическое состояние. В этом и состоит моя работа. Она не всегда легкая и приятная. Но представьте, что врач отказался бы лечить проституток, потому что он осуждает проституцию. Его бы немедленно упрекнули в нарушении клятвы Гиппократа. Точно так же адвокат должен защищать всех нуждающихся в защите и стараться постичь истину.
Как говорят многие знакомые адвоката, Вержес, сын француза и вьетнамки, с самой юности был крайне чувствителен к страданиям всех угнетенных народов. И первым делом, принесшим ему славу, стала защита юной алжирской террористки Джамилы Буйрет. Защищая ее в самый разгар алжирской войны в 50-е, юный Жак настроил против себя французские власти, высказывая взгляды, которые потом станут его кредо. Французы сами виноваты в терактах, так как они установили в Алжире тиранический колониальный режим. Благодаря развернутой им кампании в защиту Джамилы Буйрет, девушка была освобождена и стала женой Вержеса. Следующим этапом его карьеры стала защита палестинских террористов и дело Магдалены Коп, участницы немецкого движения «Революционные бригады» и жены террориста Карлоса Шакала, отправившего ее устроить взрывы в Париже. Потом он с воодушевлением брался за защиту гестаповца Клауса Барбье семье Саддама Хусейна, Слободана Милошевича. Недостижимой мечтой для Вержеса, по его словам, пока остается Усама бен Ладен. Разумеется, влечет его и запах скандала. Чем чудовищнее дело, тем больше оно его притягивает. Вержес этого и не скрывает.
Конечно, я ищу вызовов, ищу трудностей, но в этом нет ничего постыдного. Если повторить врачебную метафору, разумеется, врачу интереснее осуществить пересадку сердца, нежели лечить грипп. Если, столкнувшись со зверствами, мы говорим, что их совершил монстр, мы отказываемся понимать, что происходило в голове преступника. Если мы в ужасе отшатнемся от него, мы не извлечем никакого урока. Я же ищу ключ к разгадке ментальности преступника. Понять подзащитного — вот задача адвоката.
А что думает о герое своего фильма Барбе Шрёдер?
Когда мне было 14-15 лет, Вержес был моим кумиром. К тому же у меня были сходные с его политические пристрастия. Познакомившись поближе с его деятельностью, я перестал его боготворить, но не потерял интереса к нему. Вержес — это экстраординарная личность, просто герой романа. Мне он всегда казался извращенным эстетом, этаким самодовольным, аморальным гением. Меня всегда тянуло к разного рода монстрам, так что Вержес для меня просто подарок.
Это был Барбе Шрёдер, автор документального фильма «Адвокат террора», посвященного французскому адвокату Жаку Вержесу. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шарый. И он, как всегда, уже в это время вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Политическая борьба, на палестинских территориях. Обоснованы ли опасения возникновения шиитского полумесяца на Ближнем Востоке? Что это такое, расскажут эксперты. Предвыборная программа партии «Яблоко». По каким причинам россияне не желают голосовать за оппозицию? Открою эту тему интервью с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Он будет в прямом эфире, надеюсь, а потом мнение эксперта. Министерство обороны России рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны. Какие тайны военного времени могут быть открыты? Государственная дума будет обсуждать введение налога на роскошь. Почему эксперты считают законопроект популистским и нежизнеспособным? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А гости киевской студии «Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Юрий Мирошниченко и политолог, глава фонда «Демократические инициативы» Илько Кучериф. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на
Тынечной. На очередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.